Всем привет, с вами подкаст «Ив Крипто», и снова мы здесь у руля. Я, ведущий подкаста, Евгений Попов, шеф-редактор InvestFuture, и наш аналитик Максим Казаков. И чтобы сразу приступить к делу и не тянуть, давайте-ка поговорим о самом главном событии в криптовалютах спустя долгое количество лет. Это переход эфириума с Proof of Work на Proof of Stake. Макс, тебе слово.
Форк прошел достаточно успешно. Ничего такого сверхъестественного не произошло из-за ряда того, что неудачно перешел эфириум на Proof of Stake, машина не завелась и все прочее. Все прошло достаточно тихо, мирно. 15 сентября новые блоки были созданы уже валидаторами, а не майнерами. Хешрейт эфира упал до нуля. Форк эфира на Proof of Work случился меньше, чем через сутки. Нельзя сказать, что он был успешным. Все предрекали, что форк эфира на Proof of Work будет неуспешным. В принципе, так и вышло. Первый же день котировки нового токена Ethereum Work обвалились на 70%, что, собственно, и было очевидно с самого начала, потому что все торги по Ethereum Work проходили на нескольких биржах, не самых крупных, это условно FTX, это OKEX, это Poloniex. Никто относительно крупных игроков, каких-то стейкхолдеров из мира крипты не предрекал того, что какие-то протоколы останутся на старом эфире, который будет поддерживаться майнерами. Все просто понимали, что это будет такая лудильня, если мы ее так можем назвать, которую просто используют в моменте майнеры и те просто, кто захотят за счет аирдропа немного совсем увеличить свое благосостояние. Многие просто заново открыли MetaMask, добавили новую сеть и сейчас ждут, что их эти токены Ethereum Proof of Work можно будет вывести на какую-нибудь централизованную биржу, наконец, чтобы их продать. Большинство сейчас ждет этого момента. Не знаю, я давно уже не заходил в профильные телеграм-каналы, которые указывают на то, что кто-то уже открыл доступ к депозитам Ethereum Work, но, скорее всего, сразу как это произойдет еще больший пролив этих токенов Ethereum Work. Что касается обычного эфира, мы можем видеть, что да, произошел в день перехода дамп, где-то в 3 часа по Москве, мы увидели просто огромную свечу вниз по биткоину, по эфиру, что кто-то ставил, очевидно, на то, что будут люди покупать эфир и биток на новостях, в принципе, положительных для криптоиндустрии, и в итоге кто-то все-таки это по большей части слил. Мы можем говорить о том, что, ну, все, собственно, случилось. Мы увидели там одну из самых положительных вещей в криптосфере за последние несколько месяцев, может быть, лет, что вторая по капитализации криптовалюты перешла на алгоритм консенсуса Proof of Stake. Теперь сети Proof of Work являются такими не самыми крупными по капитализации на данный момент, что сейчас остался из-за таких колоссов на больших Proof-of-Work-овских ногах только биткоин и Dogecoin. И мы, мне кажется, можем говорить и констатировать то, что сейчас инициатива в криптомире перешла уже полностью к сетям Proof of Stake, что все инновации, практически все инновации, новые проекты делаются именно на сетях с Proof of Stake. Там более активные команды, там больше пишется алгоритмов, больше смарт-контрактов пишется, больше разработчиков находится во вселенной этих проектов. И постепенно, мне кажется, когда-то речь, мне кажется, зайдет о том, чтобы биткоин, в принципе, тоже инициировал каким-то образом переход на какой-то другой алгоритм консенсуса, не Proof of Stake, но на какой-нибудь тот же самый полезный Proof of Work, когда он будет выполнять какие-то функции криптографические, просто будет выполнять вычисления из реальной жизни, которые будут полезны другим людям на планете.
Макс, смотри, есть такое интересное мнение, по крайней мере, оно у меня складывается. Я пока не совсем исследовал ситуацию, но я постараюсь в ближайшее время обязательно это сделать. Дело в том, что если мы возьмем, к примеру, Proof of Work, то мы все-таки видим, да, там некий алгоритм консенсуса, где люди что-то делают, что-то выполняют. Не кажется ли тебе, что алгоритм консенсуса Proof of Stake — это такой следующий криптопузырь, который случится? Кстати, и где эфириум как раз-таки и станет катализатором этого пузыря? зря, потому что ты должен хранить именно эту криптовалюту для того, чтобы подтверждать транзакции внутри сети, для того, чтобы другие криптовалюты, собственно говоря, добывали. Как по-твоему, чем в целом Proof of Stake отличается от обычного криптопузыря?
Ну, конечно, если что тут подразумевать под пузырем, потому что такое Proof of Stake, как бы, может быть, не все понимают. Просто токены, которые есть у вас во владении, на определенный момент блокируются для того, чтобы обеспечивать вашу заинтересованность в том, чтобы сеть была сформирована валидно. То есть, чтобы на всех компьютерах, на которые условно установлена полная нода эфира, чтобы там состояние блокчейна было на всех машинах одинаково. И если вам выдается право сформировать новый блок, то вы добросовестно его сформируете. Я не знаю, как бы, почему вообще, в принципе, Proof of Work можно назвать пузырем. Я его таким не считаю.
Proof of Stake, наверное.
Ну, да, Proof of Stake. Потому что... По сути, это обычное депонирование токенов и блокировка его на определенное время. Это почти не отличается от того, что сейчас происходит там в условном фарминге, когда вы на долгое время блокируете свои активы для того, чтобы в будущем получить больше API на свои активы. Блокировка обеспечивает, в принципе... Не знаю, какую-то стабильность относительную, потому что многие, кто сейчас положили активы в стейкинг, просто-напросто теперь обеспечивают устойчивость сети, как это делали майнеры. Просто они делают это немного другим способом. Я не знаю, в принципе, почему вообще можно каким-то образом вообще поставить знаки, если не синоним, то не знак равно между пузырем и... стейкингом, я не знаю, с чего произрастают вообще такие изыскания. Может быть, ты немного разовьешь эту мысль, Жень?
Смотри, я попытаюсь, во-первых, здесь мыслить, как мыслит, да, там, обычный человек, не подкованный в теме. А мысли человек, не подкованный в теме, скорее всего, такими мыслями, способами и так далее. В общем, смотри, меня не покидает мысль, так же, как и, наверное, многих не покидает мысль, что, опять же повторюсь, для того, чтобы подтверждать транзакции, для того, чтобы подтверждать, пусть будет так проще, работу сети, нужно, чтобы ты хранил определенные токены, определенные криптовалюты где-то для чего-то, и тебе, получается, капает что-то для этого. Так вот, у нас получается, если мы возьмем, допустим, майнинг обычный, да, то есть алгоритм консенсуса Proof of Work и Proof of Stake, то Proof of Work, он работает каким образом? То есть выполняется некая внешняя работа, которая никак не связана условно с данной криптовалютой. То есть ты выполняешь какую-то работу, и тебя за это награждают. А здесь ты должен эту криптовалюту хранить для того, чтобы получить ее еще, и именно это обеспечивает работу сети. Proof of Work есть внешние силы, которые воздействуют на работу сети и помогают ей работать. А здесь, получается, сеть работает только исключительно за счет внутренних сил. И таким образом получается, что сеть очень сильно замкнута на себе внутри. Я сейчас про алгоритм консенсуса Proof of Stake. То есть получается, все становится замкнуто на себе. Если при майнинге обычном, при Proof of Work-овском майнинге, есть некие внешние силы, которые участвуют в работе сети. Ну и самое главное, эта замкнутость как раз-таки ведет к тому, что эфириум становится каким-то крайне централизованным. Получается, те, кто владеет эфиром, владеет, возможно, да, там и сетью. И вот недавно аналитики Сентимента сообщили, что через там некоторое время после того, как состоялся мерч, 45,15 узлов, запущенных для проверки блоков, обработки транзакций и хранения данных, работали всего с двумя адресами. То есть сеть стала с Proof of Stake более централизованной.
Да, я хотел об этом сказать. Вот про первое, что ты говорил, что, в принципе, эфириум перестал опираться на какие-то внешние силы при своей работе, отчасти, мне кажется, вот это опасение проистекает, в принципе, из представлений вообще об экономике, потому что мы понимаем, что чем сложнее экономика, чем больше взаимосвязей экономических агентов присутствует, в принципе, в экономике, тем, в принципе, система устойчивей. Потому что, ну, мы всегда знали, что как бы чем больше мы нагромождаем, чем больше систем сдержек и противовесов мы производим, тем, в принципе, экономика больше приходит к какому-то балансу и, в принципе, устойчивости долгосрочной. А сейчас у нас из-за, в принципе, как это сказать, экосистемы эфириума исключился один из таких важных один, наверное, важнейших вообще акторов, таких как майнеры. Теперь они заменились валидаторами. И, в принципе, да, система стала более замкнута на саму себя. Это выражение, которое у меня вертелось на языке, и ты его озвучил, это очень хорошо. Но, мне кажется, теперь вместо, собственно, майнеров, этими третьими лицами стали сами валидаторы, потому что сами валидаторы, они, это же тоже внешние силы, это тот же Lido, это тот же Coinbase, это те же самые майнинг-пулы, которые переквалифицировались на стейкинг эфира, когда накопили большое количество токенов. Все они могут просто в какой-то момент, ну не в какой-то момент, они уже стали той самой третьей силой, которая, в принципе, обеспечивает работу всей сети. Меня очень беспокоит лично, конечно, такой большой перекос в сторону больших валидаторов типа Lido и Coinbase. Мы еще месяца полтора назад писали в нашем канале в крипто о том, что, в принципе, эта ситуация сама по себе ненормальна, что у нас в руках больших игроков, таких как Lido и Coinbase. Lido — это сервис по предоставлению инфраструктуры для ликвидного стейкинга. Это когда вы на свой застейканный эфир можете получить токен, доказательство того, что вы стейкаете свои эфиры, и это доказательство в виде токена, можете там торговать им, можете каким-то образом с ним взаимодействовать, дало популярность этому инструменту. И Coinbase, который сейчас предоставил аналогичный инструмент на своей платформе, когда вы можете в стейкинг на Coinbase положить свои монеты и также получить токен ликвидного стейкинга и, в принципе, продолжать торговать своим эфиром, только немного в другом состоянии. Видимо, просто масштабы, такие масштабы стейкинга со стороны этих игроков могут, на самом деле, представлять серьезную угрозу, в том числе из-за цензуры возможной транзакции. Условно, если там большой валидатор типа Lido Finance видит транзакцию со стороны Tornado Cash, которую недавно забанил Минфин США, должен ли будет он ее цензурировать? Должен ли будет этот агент, по сути, каким-то образом цензурировать эти транзакции? Буквально вчера был подписан, нет, не вчера, был в пятницу, подписан документ Белым домом о том, что будет более серьезное регулирование со стороны государства к криптокомпаниям, к которым в том числе будет и Coinbase относиться, и Lido, что, скорее всего, также придется цензурировать эти транзакции со стороны этих агентов. Мы можем говорить просто о том, что скоро к этим компаниям будут предъявлены со стороны сообщества, ну не то что обвинения, но просто будут поставлены эти компании перед фактом, что вы должны каким-то образом диверсифицироваться, то есть вы должны переместить средства к другим валидаторам, чтобы каким-то образом, чтобы произошел переток этой застейканной ликвидности к другим участникам, потому что, ну, это ненормальная ситуация, что у вас реально больше 50% транзакций обрабатывается двумя валидаторами. Конечно, это ненормальная ситуация, когда ты выгодополучателем становишься всей сети эфира, по сути, будь то Lido или Coinbase, а это какая-то реально олигополия получается, что ли, которая вообще не приветствуется на таком идеологически децентрализованном рынке, как крипта. И поэтому скоро, мне кажется, они найдут решения такие, что будет снижена доля Lido и Coinbase, в принципе, во всей доле стейкинга на эфире.
Макс, а тебе не кажется, что все криптоэнтузиасты резко почему-то поверили в эфириум, и особенно в Виталика Бутерина? Потому что вся эта история с Proof of Stake, на самом деле, она выглядит крайне странно, так как Виталик Бутерин получил то, что называется, продал свой стартап. Дело в том, что если мы посмотрим сейчас, да, на всю эту историю с Proof of Stake и посмотрим на то, что большинство начинает контролировать меньшинство, то как-то это очень странно все выглядит. Такое ощущение, что ранее алгоритм консенсуса Proof of Work на эфириуме, который был там условно, он подпитывал акции компаний, видеокарт и прочее. Сегодня он подпитывается Coinbase, Lido и прочими компаниями, которые теперь держат большинство и контролируют все, что связано с эфириумом. И очень как-то странно все это выглядит с точки зрения того, что мы с вами в первую очередь криптовалюту всегда оценивали с точки децентрализации. Зачем нам еще один какой-то актив, зачем нам еще акции каких-то компаний, если у нас есть некая криптовалюта, которая является и валютой одновременно, и является каким-то условно токеном, который помогает сети работать, вознаграждать сеть и прочее. Теперь у нас все выглядит как-то крайне странно. Раньше раньше, в прошлых подкастах, мы с вами уже говорили на тему того, что, ну, как бы вот вспомните, Иран, который был, вот он начал оплачивать свой импорт и какие-то свои операции в криптовалютах. И мы с вами говорили о некой ценности, которая это как раз-таки несет в мир криптовалют, которая это несет в биткоин. Сейчас выходит так, что эфириум просто взял и отказался от этой децентрализации. Стал настолько псевдоанонимен, что, ну, просто псевдоанонимность на максималках. Получается так, что если и раньше эфириуму было сложно доверять конкретно из-за того, что он всегда считался централизованным, то он с Proof of Stake, когда его контролирует парочка компаний, то этим парочке компаний могут диктовать условия Минфин Соединенных Штатов и прочие регуляторы. И получается, здесь не то, чтобы как бы Иран должен использовать или Россия эфириум, а здесь мы видим с переходом на Proof of Stake компания, точнее, да, компания, по-другому я эфириум сейчас назвать не могу, реально отказалась от этой децентрализации и от этого реального использования на долгие-долгие годы. И зачем мне использовать на самом деле эфириум, если я хочу спрятаться где-то, или если я хочу анонимности, если эфириум сейчас реально контролируется и будет дальше контролироваться. Ну а Виталик Бутерин выглядит как обычный бизнесмен, который сейчас может спокойно сказать: «Ребзя, я устал, я ухожу, эфириум красавчик, эфириум детка, муа, красота, но знаете ли, я пойду-ка я строить свою ракету, которую как Безос и остальные люди отправлять в космос и которые будут летать на какой-то другой криптовалюте». И как только он объявит, что есть другая криптовалюта, в которой или проект, в который он уходит, та криптовалюта спокойно себе взлетает в цене. Не вижу ничего в данный момент, кроме коммерции и централизации. Поэтому для меня эфир кажется в данный момент чем-то, ну, таким. Но я повторяю, что я сейчас активно изучаю вообще этот переход и что из себя сегодня представляет эфириум. Долгое время буду изучать и только потом, наверное, смогу дать какой-то собственный анализ и собственную аналитику. Но сейчас не-не-не.
Ну, смотри, вот отвечу на первый вопрос про теорию заговора. Ну, я откровенно не верю, что вот все те разговоры, что в последние там 7 лет были относительно того, что вот эфир вот-вот перейдет на Proof of Stake, что столько времени сообщества эфира, разработчики эфира работали только для того, чтобы дать апкэшиться Виталику Бутерину, в принципе, ну, это странно. Откровенно, потому что, по сути, что сейчас приобрел Виталик за счет того, что эфир перешел на Proof of Stake? У него больше эфиров стало? Ну, не очень. Он деньги получил от больших корпораций типа Lido и Coinbase за счет того, что они сейчас стали такими крупными валидаторами. Ну, этому тоже нет никаких свидетельств. То, что Иран условно не стал бы в эфире оплачивать свой импорт, это вполне закономерно, потому что эфир, ну, он по умолчанию был менее приватен, даже не анонимен. Я вообще об анонимности в эфире не говорю, потому что это на самом деле не так. Он был по умолчанию менее анонимен, чем биткоин, потому что там принципиально разные системы в одной аккаунтинг, собственно, в эфире, где у тебя есть адрес, и на этот адрес завязаны все твои транзакции, а в биткоине это неизрасходованные выходы, когда у тебя на каждую транзакцию по умолчанию должны были быть новые адреса и новые адреса сдачи, которые чуть, но анимизируют твою деятельность в интернете с транзакциями битка. Условно, эфир никогда не позиционировал себя как реально анонимная криптовалюта. Это на самом деле реально раздутый такой, если не фат, то просто раздутая медиа-картина того, что людям хотелось бы видеть на самом деле в эфире. Но эфир с самого начала не был ни анонимной валютой, ни какой-то ультра-децентрализованный, потому что он позиционировался как инструмент, который объединяет несколько инноваций под одним капотом, то есть это смарт-контракты и блокчейн. Он не позиционировался как такой, словно убийца биткоина или что-нибудь подобное, потому что просто мы получили какую-то новую сущность тем, когда эфир, собственно, появился. Мы получили просто платформу, на которой децентрализованно мы можем обрабатывать большое количество данных смарт-контрактов, где можно каким-то образом устанавливать правила для выполнения этих контрактов. Мы просто говорим о том, что да, скорее всего, даже не скорее всего, а как бы это уже факт и данность, что чуть централизованнее все-таки стал эфир относительно того, что там им заправляли именно выпуском новых блоков большие майнинговые пулы, которые там на самом деле тоже были относительно олигополистами, что каждые новые майнеры, которые закупались видеокартами под 500 000 рублей в месяц новыми, что они подключались к какому-нибудь майнинг-пулу с минимальными комиссиями и с большим хэшрейтом, эта ситуация чуть перекосилась просто в сторону валидатора. Виталику нет еще и 30, а он создал вторую по капитализации крипту в мире, там с капитализацией там, под 150 миллиардов долларов. По сути, ты создал, вот представь себя на месте Виталика, ты меньше чем за 10 лет создал компанию с капитализацией, ладно, не компанию, но все-таки проект с капитализацией 150 миллиардов долларов. И ты просто так, как бы ты уже эфировый миллионер, то есть у тебя в эфире достаточно много денег для того, чтобы твое состояние составляло более миллиарда долларов. Как бы, а зачем, ради чего тебе его бросать, если ты понимаешь, что вот этот переход на Proof of Stake, он является только первым этапом, на самом деле, в глобальной трансформации эфира и в превращении ему его чем-то большим, чем он является сейчас. Условно, в какую-то более крупную сетку, которую сейчас пытаются сейчас создать условная Solana, условный Aptos, условный Sui, вот эти гемы, которые сейчас повылазили по всем каналам Telegram, YouTube, которые пытаются позиционировать себя как условный убийца эфириума, убийца Solana и все такие прочее. Ты владелец проекта такой огромной капитализации, зачем тебе его бросать на данный момент?
Давай попробую тебе объяснить свою точку зрения, почему Виталику выгодно вообще сейчас, в принципе, срулить из эфириума, как мне, опять же, кажется, но это не значит, что это так и оно и есть. Вероятно, действительно, это его детище. Но учитывая то, как сейчас регулятор зажимает абсолютно всех, даже вспомните историю с Док Воном, у чувака провалился проект, который там запирамидился и прочее, люди потеряли денежные средства, то сейчас переход эфириума, да, там, на другой алгоритму можно сделать как, да, там можно подвести так, что типа Виталик скажет, все, миссия выполнена, эфириум на Proof of Stake, дальше развиваем, делаем сеть там супер классно, но я тут уже ребзи не нужен, я тут не нужен, почему? Потому что, собственно говоря, пойти в другие проекты и делать бабки. По поводу эфириума в целом, да, то есть он там псевдоанонимный, неанонимный, никогда не был анонимным и так далее и тому подобное, и вот сейчас он как бы централизованный, но не децентрализованный, но, блин, алло, ну у нас же получается так, что как бы постоянно говорят о Web3, все мы стремимся к Web3, все мы стремимся к тому, чтобы владеть своими деньгами, своими данными и всем, и тут мы такие, опа, ну централизованный, но он же чуть-чуть централизованный, ничего страшного, пусть и дальше будет централизованный, но чуть-чуть, подумаешь, ерунда какая, и вот это мне не нравится, и вот это, как мне кажется, будет не нравиться многим, для тех, для кого важно здесь, в крипте, как раз таки та самая анонимность и владение своими средствами, потому что это является самым главным фундаментом при оценке любого криптопроекта. Люди приходят и видят именно то, что помогает делать и то, что делает пользователя как раз таки анонимным, приложение анонимным и действия, которые ты производишь в новом так называемом интернете, который якобы создал эфириум, но который превращается в централизованную фигню. Вообще, ну то есть теряется смысл. Поэтому основной тезис не изменен. То, что мы пришли сюда ради того, что это новый интернет, это Web3 якобы, вот, но это уже становится не до Web3. Виталик все же красавчик в плане того, что отличный бизнесмен, как мне пока кажется, но я могу ошибаться, и, дорогие друзья, это всего лишь мое мнение, поэтому обязательно спорьте со мной и пишите в комментарии. Просто, ну, не верю я в этот энтузиазм. Я верю в цифры, я верю в актив, я верю в то, как актив можно посчитать, понять, будет ли он расти или не будет. Макс, ладно, здесь можно сколько угодно философствовать на эту тему, я думаю, мы еще будем возвращаться неоднократно. Хотелось бы тебя спросить по следующему главному событию в мире криптовалюты и вообще во всем мире инвестиций, так как все-таки здесь большинство инвесторов. Следующая неделя заседания ФРС США и решение ФРС США по процентной ставке. Как думаешь, что будет, что ждать?
Ну, мне кажется, я выражу такую, ну, не консенсус, но какую-то общепринятую точку зрения, что, скорее всего, это будет регулярное, если не регулярное, то просто повышение на 75 базисных пунктов, потому что, в принципе, этого ожидал весь рынок. Конечно, после опубликования данных по инфляции появилась 25% вероятность того, что у нас сейчас повысят все-таки на 100 базисных пунктов ставку. Но мне кажется, это и пока что из области фантастики идея, потому что, ну, рынок уже все, он приготовился к 0,75%. Повышение на 100 базисных будет очень сильным ударом по фонде, которая уже, если сказать, не наладом дышит, но чувствует себя не очень хорошо в течение уже полугода, если не больше, от того же самого ужесточения денежно-кредитной политики и, в принципе, из-за такого глобального тренда на ужесточение ставок, которые мы сейчас видим в ЕЦБ, и, в принципе, ускорение инфляции даже на фоне того, что проводится жесткая денежно-кредитная политика. И поэтому, мне кажется, будет совершенно регулярное такое повышение на 75 базисных пунктов, которое, в принципе, рынок воспринят, если глобально, то нормально, а если локально, ну, будет небольшая просадка, там, условно, по биткоину. Просядет на процент, условно, через, ну, в течение, там, 50 секунд после объявления ставки, а потом, на самом деле, вернется, типа, к прошлым котировкам. Это регулярная ситуация, которую мы видели последние несколько месяцев, когда, условно, было повышение в июле, если мне не изменяет память, которое было, в принципе, типичной картиной рыночной конъюнктуры. Я могу так это назвать.
Спасибо большое за твое мнение. А я позволь выскажу свое. Дорогие друзья, да, нас на следующей неделе ждет огромное событие. Это все-таки решение ФРС США по процентной ставке, как вы уже выяснили из того, что сказал Максим, и из моего вопроса. Но что же нам ждать? Давайте я просто коротко скажу важный тезис. Потому что все, что как раз-таки у нас отражается в цене, это все ожидания. И то, когда вы видите график, и то, когда вы видите любую цену, и то, что происходит, это все ожидание. Заметьте, что вы мыслите как раз-таки тем, что вы ждете постоянно чего-то от цены. И именно это как раз-таки и закладывается постоянно в цены. И именно как раз-таки решение ФРС США закладывается в цену, потому что многие ждут, а, да, так, 0,75 это много, значит, все-таки будет падать. Вот он начинает падать, и это уже заложило в цену это падение. Но что же, как же здесь тогда предугадать цену? Куда же тогда она дальше пойдет? Что же нам с вами делать? И здесь, дорогие друзья, все, с одной стороны, очень просто, с другой стороны, не так просто. Вы должны важное понять, что если 0,75 базисных пунктов уже в среду, которые, возможно, скорее всего, объявит ФРС США, заложено в цену, то вот ноябрьское заседание и ноябрьское решение по процентной ставке от ФРС США еще не заложено в цену. Все мыслят только краткосрочным видением. Все пытаются предугадать краткосрочную какую-то историю. И все замечают эту краткосрочную историю и пытаются о ней постоянно говорить. Посмотрите, как заголовки СМИ, телеграм-каналы наполнены тем, вот ставка, вот ставка. В ней никто ни хрена не разбирается на самом деле толком, но ставка, ставка, инфляция. Они не знают, что такое базовая инфляция. Они не понимают, чем отличается вообще все это друг от друга и как на этом году. Все пытаются предугадать ставку. И все пытаются предугадать ставку на сентябрь. Но, дорогие друзья, еще раз повторяюсь, сентябрьская ставка заложена в цене, а вот ноябрьская ставка еще в цене не заложена. И важным для нас с вами будет не то, насколько ставка вырастет в сентябре. Конечно же, да, там на следующей неделе, если объявят там плюс 1%, это будет жесть для рынка. Но вот если будет риторика, ужесточение дальше, и если Джером Пауэлл на своей пресс-конференции скажет, вы знаете, мы планируем оставаться такими же жесткими и оставляем себе пространство для такого же повышения на 0,75 пусть даже будет, или даже на 0,5. А понимаете, что это очень много для рынка? 0,5 и 0,75 дальше, после сентябрьского заседания, пусть это будет 0,75, это очень много, и это будет негативно отражаться на рынке криптовалют и на рынке акций. То есть вы сейчас отвлечены тем, что вы думаете о сентябрьском заседании и ждете, какая же будет ставка там. Но вы должны уже смотреть, какая будет ставка и какая будет риторика на ноябрьское заседание, так как именно ноябрьское заседание, еще раз повторю и тысячу раз повторю, не заложено никак цены. Именно ноябрьское заседание будет толкать цены вниз. А потом еще выход выход отчетности за третий квартал на финансовых рынках, то есть в Соединенных Штатах Америки. И это будет окончательно давить на цены активов вниз. Но нас с вами интересует крипта. И вот даже если инфляция в Соединенных Штатах начнет быстренько снижаться, и вроде бы все ок, и ФРС удастся удержать какую-то, сделать какую-то мягкую посадку для экономики, поймите, денежная ликвидность продолжает сокращаться и будет сокращаться долгое время. И поэтому в данный момент у крипты только вниз. И еще раз повторю, что ждать от следующей недели? Ждать, что же ФРС скажет по отношению к ноябрьской ставке. Так, Макс, давай закончим тем, какая будет цена на следующей неделе у биткоина и эфира?
Мы видим, что сейчас по биткоину у нас картина такая, он стоит 20 070 долларов. За 7 дней он просел на 7%, и в принципе мы видели, что это был такой одномоментный дамп. Мой прогноз такой, что скорее всего флэт продолжится в течение там условных, может быть, даже нескольких месяцев, и он будет находиться такой в ротации от ловных 19 тысяч, может быть, даже 18 600, до 22 тысяч. И мне кажется, вполне возможно, что, скорее всего, будет так же просто он вертеться в этом коридоре продолжительное количество времени. Ну давай, чтобы не сильно кривить душой, 20 800 долларов на воскресенье следующей неделе, то есть 25 сентября. По эфиру мы видим 1455 долларов и просадка на 17%. Эфир явно перепродан сейчас, и поэтому я ожидаю чего-то более оптимистичного. Я бы поставил таргет на 1600 долларов за один эфир к 25 сентября. У тебя какие ожидания, Жень?
Ты знаешь, я остаюсь медведем и буду оставаться медведем еще долгое-долгое-долгое время. А я, если честно, дорогие друзья, у нас классный интерактив, угадать цену, да, там на следующий подкаст и так далее и тому подобное. Но на самом деле здесь все очень просто. Я считаю, что цена биткоина и всей крипты непременно будет идти вниз до тех пор, пока денежно-кредитная политика во всем мире остается жесткой, то есть изымается денежная ликвидность, денежная масса. И это огромная проблема для крипты и для рисковых активов в целом. И вот теперь просто представьте, денежная ликвидность и дальше будет сокращаться, и дальше продолжать сокращаться. То есть мы видим с вами сейчас некие ожидания в экономике, и инфляционные ожидания уже начинают постепенно выравниваться. А как только макроэкономические агенты, финансовые учреждения, банки и прочие ребзи начнут понимать, где находится экономика, то они начнут инвестировать в более долгосрочные какие-то истории и менее рисковые. Ну, а почему в менее рисковые? Да потому что в менее рисковых историях сейчас огромная доходность. Если мы возьмем с вами казначейские облигации, то они имеют уже доходность выше там 3-3,5%. И это фантастика. И с повышением процентной ставки будет расти по ним продолжать доходность. Инфляционные ожидания на горизонте 2-5-10 лет находятся в районе 2,5-3%. Получается, для огромной аудитории институциональных инвесторов и прочих финансовых учреждений есть менее рисковые активы, которые будут в будущем давать выше, чем инфляция. Так зачем им вкладываться в такую рисковую позицию, как криптовалюта, которая очень сильно зависит от денежной ликвидности, которой в данный момент нет? И поэтому для того, чтобы забрать вот эту разницу в 1.5-2% в безрисковых активах и зарабатывать, деньги будут естественно идти в казначейские облигации, как только экономические ожидания начнут выравниваться, как только экономика начнет прогнозироваться, как только вы увидите прогнозы, дальнейшие прогнозы от ФРС, ЕЦБ и прочих стран о их экономике дальнейшей, где они уже объявят о том, что, ну, мы начинаем выравниваться в какую-то стабилизационную экономику, и мы видим, как снижается в целом инфляция, и увидим, как снижается инфляция, это будет как раз-таки тем сигналом, что денежная ликвидность еще сильнее начнет сокращаться в экономике, и то есть в поддержке рисковых активов. Поэтому, дорогие друзья, из недели в неделю ждите от меня медвежьих сигналов. Поэтому я и ожидаю, что биткоин, скорее всего, до конца следующей недели, до начала подкаста следующего, упадет ниже 19 тысяч, а то и 18. То есть я вот его уже где-то там жду. А вообще, лично мой прогноз и лично мои ожидания, и лично то место, где для меня биткоин будет, ну так сказать, уже дешевым, это 11 11-13К. Но, вероятно, это для меня. Вероятно, он пойдет еще даже ниже. Вот такие вот у меня ожидания. Но на следующей неделе это ниже 19, ниже 18К. А эфириум, опустится ниже 1200, а возможно даже и ниже 1000. И, кстати, самое главное, дорогие друзья, самое громкое событие в мире криптовалют, самая главная новость, которая могла поддерживать криптовалютный рынок, прошла. Мерч случился, все. Как бы больше событий нет. Впереди самое крупное событие на горизонте — это халвинг биткоина, который состоится примерно в 2024 году. Поэтому расти от каких-то внутренних отраслевых новостей нечего. Поэтому я жду дальше, что идем вниз, 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 вниз. Ну а на этом у нас все, дорогие друзья. Макс, спасибо тебе.
Спасибо тебе, Женя.
И всем пока, дорогие друзья. Услышимся с вами на следующей неделе. Надеюсь, вам было приятно нас послушать. Не забывайте комментировать.